Глава 12. Плато блистающих камней. Непоколебимый страж. Существо, сидящее на огромном деревянном троне в крепости, что в центре каменной равнины, искусственное. Возможно, его создали боги, воевавшие за плато блистающих камней. Или же его творцы, те, кто создал эту плоскость, если они сами не были богами. На сей счет есть множество мнений. Сам же демон Шеветия, если и не придерживается фактов, то уж точно их придерживает. Последнему из своих хроникеров он поведал несколько разноречивых версий. Старик Баладит расстался со всякой надеждой установить истину и занялся поисками глубинного смысла в том, что голем соизволил рассказать. Баладит понял, что прошлое — не только чужая территория, но и зал с зеркалами, отражающими потребности душ, наблюдающих из настоящего. Абсолютный факт утоляет голод лишь немногих людей. Символ и вера служат остальным. Карьера Баладита в отряде дублирует его прежнюю жизнь. Он пишет. Когда был копиистом в княжеской библиотеке Таглиоса, тоже писал. Сейчас он номинально военнопленный. Вполне возможно, что старик успел об этом позабыть. Ведь в действительности он сейчас куда более свободен в удовлетворении любопытства, чем в бытность свою царедворцем. Старый ученый живет и работает у ног демона, что для историка гунита равноценно пребыванию в личном раю, если историк не слишком ревностно придерживается гунитской религиозной доктрины. Нежелание Шеветьи выдавать категоричные утверждения может иметь причиной осознания своей горькой участи. По его собственному признанию, с большинством богов он встречался лицом к лицу. И воспоминания голема об этих встречах льстят богам еще меньше, чем те, которыми приправлена гунитская мифология, где лишь считанные божества могут считаться образцами для подражания. Гунитские боги почти все без исключения жестоки, эгоистичны и не ведают священного смысла раджахармы. Высокий чернокожий мужчина шагнул в пятно света, отбрасываемое лампой Баладиты.
«Узнал сегодня что-нибудь интересное, старина?»
На лампы копииста уходит много масла, но никто его этим не попрекает. Старик не отвечает. Он почти глух и пользуется своей ущербностью на всю катушку. Даже нож больше не настаивает, чтобы Баладита ходил в наряды по лагерю наравне со всеми. Нож повторяет вопрос, однако нос старика остается почти прижатым к странице, на которой пишет рука. Пишет быстро, четким почерком. Нож не понимает букв мудреного духовного письма, кроме нескольких, которые есть и в чуть менее сложном светском алфавите. Нож задирает голову, смотрит в глаза величиной с яйца птицы рух. Слово «злобный» подходит к ним прекрасно. Даже наивному старому Баладите и в голову не приходило, что демона следовало бы избавить от пытки неподвижностью, выдернув кинжалы, пригвоздившие его конечности к трону. Но ведь Шеветия и сам не просит освободить его. Он терпел тысячи лет, и терпение у него каменное. Нож пробует зайти с другой стороны.
Из вороньего гнезда прибыл гонец.
Нож предпочитает называть базу отряда местным именем. Оно звучит гораздо драматичнее, чем форпост или плацдарм, а у ножа драматизм в части.
Капитан рассчитывает вскоре получить сведения о вратах. Ожидает сдвига на переговорах в Ханьфи. Мне велено поднять побольше сокровищ, а тебе заканчивать исследование. Мы скоро выступаем.
Знаешь, он легко впадает в скуку, ворчит копиист.
Что?
Нож удивляется, потом сердится. Сказанного им старик не услышал.
Наш хозяин.
Копиист не отрывает глаз от страницы, иначе их придется долго фокусировать заново.
Ему все быстро надоедает.
Планы отряда Баладиту не волнуют, Баладита в раю.
А я думал, что мы новизна, которая его развлекает.
Смертные посещали его тысячи раз. Он все еще здесь, а гостей уже нет, кроме тех, кого запомнили камни.
Плато, будучи старее и неизмеримо медлительнее Шеветьи, может иметь собственный разум. Камень помнит, и камень плачет.
Даже их империи давно позабыты. И насколько велик шанс, что на сей раз будет иначе?
Голос Баладита звучит опустошенно. И это логично, думает нож, учитывая тот факт, что старик постоянно заглядывает в бездонную пропасть времени, воплощенную в демоне. Как тут не вспомнить о тщеславии и погоне за ветром?
И все же он помогает нам, более или менее.
Только потому, что уверен, других паденок он уже не увидит, если не считать детей ночи, когда они разбудят свою матерь тьмы. Шевети убежден, что мы — его последний шанс на избавление.
И чтобы получить его помощь, нам нужно лишь прихлопнуть гнусную богиню, а потом дать ему спокойно помереть.
Взгляд демона словно пронзал ножа насквозь.
Совсем пустяк. Плевое дело, как говаривал гоблин.
Нож поднял пальцы к бровям, отдавая честь демону, чьи глаза теперь словно затлели раскаленными угольками.
«Богоубийство! Работа как раз для тебя!»
Нож не понял, то ли это произнес Баладита, то ли мысль демона проникла в его собственную голову. Ему не понравилось то, что эта мысль подразумевала. Уж слишком она напоминала логику дремы, из-за которой он лишился непыльной работенки в Ханьфи и возглавил операцию на плато. Сменив банкеты и мягкие матрасы на скудный паек и ложе из холодного молчаливого камня, который он делил лишь с тоскливыми клочковатыми снами, безумным ученым, шайкой воров и чокнутым демоном размером с дом и по возрасту лишь вдвое младше вселенной. Всю взрослую жизнь ножом двигала ненависть к религии. И особое отвращение он испытывал к ее распространителям. Но учитывая нынешнее местонахождение и род занятий, он был вынужден держать свое мнение при себе. Он мог поклясться, что по губам демона скользнула улыбка. Нож решил промолчать. Он вообще отличался немногословием, полагая, что от болтовни толку не бывает. И верил, что голем подслушивает его мысли. Если только смертные однодневки не наскучили Швете до такой степени, что он перестал обращать на них внимание. Снова намек на удивление. Нож ошибается. Шветью интересует каждый шаг любого из братьев отряда. Шветья отвел им роль дарителей его смерти.
«Тебе нужно что-нибудь?» — спрашивает нож старика, касаясь ладони его плеча. «Пока я не ушел вниз».
Он намеренно идет на контакт, но Баладиту прикосновения не волнуют, что ласковые, что грубые. Баладита берет перо в левую руку, разминает пальцы правой.
«Пожалуй, нужно поесть. Даже не помню, когда в последний раз подбрасывал хворост в костер».
«Велю принести тебе чего-нибудь».
Это что-нибудь наверняка окажется рисом со специями и големовой манной. Если нож о чем и сожалел, так это о том, что прожил немалую часть своего века в мире, где большинство населения соединяет с религией вегетарианскую диету, а те, кто этого не делает, обходятся рыбой и курятиной. Нож готов вцепиться зубами в любой конец зажаренной на вертеле свиньи и не останавливаться, пока не дойдет до другого конца. Команда ножа, воры, они же следопыты отряда, состоит из 26 самых надежных юношей из числа детей смерти. Им необходимо быть умными и пользоваться доверием, потому что дрема желает забрать побольше ценностей из этих пещер и потому что плато не простит ошибок. Шеветья отделил отряд своей благосклонностью. Шеветья все видит и все знает внутри своей ограниченной вратами вселенной. Шеветья — душа плато. Никто не может прийти сюда или уйти без его разрешения или как минимум его безразличия. И даже если случится маловероятное, и Шеветья не отреагирует на кражу, вору некуда будет бежать, кроме как к вратам, ведущим в страну неизвестных теней. Сейчас это единственные врата, находящиеся под контролем и нормально работающие. И единственные, которые не убьют вора наверняка. Прогулка по большому кругу вокруг грубого трона отнимет немало времени. Зато пол далеко не грубый. Это точная копия плато в масштабе 1 к 80. За исключением столпов памяти, которые были добавлены гораздо позднее людьми, утратившими даже мифологические представления о создателях плато. Сотни человека-часов ушли на уборку с поверхности круга накопившейся пыли, чтобы Шеветья мог четко видеть каждую деталь своего царства. Трон Шеветьи установлен на приподнятом диске, чей диаметр составляет 1/80 от диаметра большого круга. Десятилетия назад неумелые действия душелов вызвали землетрясение, повредившее крепость и обезобразившее пол жуткой трещиной. За пределами равнины катастрофа уничтожила города и погубила тысячи людей. Теперь единственным напоминанием о том, что здесь когда-то был провал, глубиной в 1000 футов и шириной в 10 ярдов, осталась красная полоса, змеящаяся возле трона. Она ежедневно сужается. Как и Шеветия, механизм, управляющий плато, способен к саморемонту. Огромная круглая модель плато приподнята примерно на 0.5 ярда над полом, переходящим в само плато. Нож спрыгнул с края диска и подошел к отверстию в полу, где начиналась лестница. Эти ступени спускались на многие мили, проходя через естественные и искусственные пещеры. В самом низу лежала спящая богиня Кина, терпеливо дожидаясь наступления года черепов и начала цикла Кади, уничтожения мира. Раненая богиня Кина. У ближайшей стены зашевелились тени, нож замер. Кто? Это никак не мог быть кто-то из его людей. Или что? Ножа пробрал страх. Движущиеся тени часто предвещали жестокую смерть. Неужели они отыскали лазейку в крепость? Он вовсе не желал однажды вновь стать свидетелем их безжалостного пиршества. И уж точно не хотел оказаться на нем главным блюдом. «Нефы!» — пробормотал нож, когда из темноты выскользнули 3 человекообразные фигуры. Он сразу узнал их, хотя никогда прежде не видел. Их вообще почти никто не видел, разве что во сне, причем в кошмарном. Нефы были поразительно уродливы. Впрочем, они могли носить маску. Несколько описаний совпадали только в одном — в уродливости. Нож назвал их вслух. «Вашан, Вашен, Вашон». Имена, которые Шеветия сообщил Дреме несколько лет назад. Что они означают? И означают ли вообще что-нибудь? Как они сюда попали? Крайне важный вопрос. Через эту же лазейку могут пробраться тени-убийцы. Как обычно, нефы попытались что-то сообщить. В прошлом эти попытки неизменно терпели неудачу, но на сей раз послание оказалось вполне ясным. Они не хотели, чтобы нож спускался по лестнице. Дрема, Шри Сантараксита и другие, входившие в контакт с Шеветией, считали, что нефы — искусственные копии существ, создавших плато. Дело рук Шеветии, уставшего от одиночества и пожелавшего общаться хотя бы с подобиями искусников, сотворивших гигантский механизм плато и проходы между мирами. Шеветия утратил желание жить, а в случае его смерти все созданное им тоже исчезнет. И нефы еще не готовы к уходу в небытие, несмотря на бесконечный ужас и тоску существования на равнине. Нож беспомощно развел руками. «Вам, ребята, нужно тренировать навыки общения». Нефы не издали ни звука, но их нарастающее отчаяние стало физически ощутимым. Что вошло в обычай с того раза, когда они впервые привиделись кому-то во сне? Нож не сводил с них взгляда, пытался понять и задумался над иронией судьбы. Сам он неверующий. Но путь бродяги привел его в мир, полный сверхъестественных существ. И Тоба с Дремой, которых он во всех иных случаях считал надежными свидетелями, утверждают, что собственными глазами видели богиню Кины, которая, согласно мифу, заточена всего в миле у него под ногами. Дрема, разумеется, пережила кризис веры. Убежденная виднаитка-монотеистка, она никогда не получала подтверждений, которые эту веру превратили бы в рациональное знание. Агунитская религия, несмотря на хлипкость косвенных доказательств, лишь сильно затрещала под тяжестью сделанных нами открытий. Гуниты — политеисты, привычные к тому, что их боги существуют в бесчисленных аспектах и воплощениях, формах и обличьях. Более того, в некоторых мифах эти боги даже убивали ближнего или наставляли ему рога. Поэтому гуниты, подобно Шри Сантараксити, имеют достаточный запас гибкости для объяснения любого открытия и могут объявлять новую информацию все той же древней божественной истиной, только иначе выраженной. Бог есть Бог, как ты его ни называй. В Ханьфи нож несколько раз видел это изречение, выложенное на стенах мозаичными плитками. Когда кто-то отходит от Шеветьи, следом увязывается шар, испускающий землисто-коричневое свечение, и сопровождает человека повсюду в безымянной крепости. Шар держится в воздухе чуть выше правого или левого плеча. Он не дает много света, но там, где без него стояла бы кромешная темнота, этого вполне хватает. Шары тоже создает голем. У Шевети есть и такие способности, которыми он даже не пользуется. Давно забыл, как это делать. Он вполне мог бы стать второстепенным божеством, не будь пригвожден к древнему трону. Нож спустился почти на 1000 ступеней, прежде чем повстречал идущего наверх. Солдат нес тяжелый тюк. «Сержант Ван!» Солдат был измотан подъемом. Ни у кого не хватало сил больше, чем на одно такое путешествие в день. Зная, что может не увидеть Вана еще несколько дней, Нож сообщил ему плохую новость. «Нам надо тащить все наверх. Она уже почти готова выступать». Ван пробормотал то, что обычно бормочут солдаты в ответ на подобные вести, и побрел дальше. А Нож задумался. Как Дрема намерена вести гору сокровищ, что уже набралась наверху? Их за глаза хватит, чтобы профинансировать крупную войну. Пока спускался еще на 1000 ступеней, он повторил сообщение несколько раз. Нож сошел с лестницы на ярусе, который назвали пещерой древних из-за его обитателей. Он часто бывал здесь, навещал друга. Это был ритуал уважения. Корди Мезер умер. Многие узники пережили долгий плен в магическом оцепенении. А Корди каким-то образом разорвал кокон, и этот успех стоил ему жизни. Мезеру не удалось найти выход из пещеры. Древние плененные ничего не значили для Ножа или отряда. Лишь Шевети знал, кто они такие и как сюда попали. Одно не вызывало сомнений. Они прогневили того, кто был способен запереть их здесь. Но среди них находились и мертвецы, которые были при жизни братьями отряда. Очевидно, причиной гибели стала попытка Корди Мезера их пробудить. Прикосновение к плененному без соблюдения магических предосторожностей неизменно убивало. Нож исполнил свое желание, дал пинка длиннотени. Этот безумный колдун считался в стране неизвестных теней бесценным сокровищем. Именно благодаря ему отряд стал богатым и многочисленным и продолжал процветать. «Как поживаешь, хозяин теней? Похоже, тебе придется посидеть здесь еще!» Нож полагал, что колдун не способен его услышать. Он не мог вспомнить, улавливал ли какие-то звуки, когда сам сидел здесь в коконе. Хотя Мурген утверждал, что иногда плененные осознают окружающее. «За тебя еще не дали настоящую цену. Ужасно не хочется этого признавать, но ты теперь очень популярен». Отроду не отличавшийся щедростью, умением прощать или хотя бы сочувствовать, Нож стоял, уперев руки в бока и разглядывая колдуна. Длиннотень превратился в скелет, едва прикрытый изъязвленной кожей. На лице застыл безмолвный вопль. «Наверху знай твердят. Все зло умирает здесь бесконечной смертью. И часто имеют в виду тебя». Неподалеку от длиннотени сидел другой пленник отряда, полоумный колдун Ревун. Врезать ему хотелось даже сильнее. Нож не видел никакого смысла в том, чтобы оставлять Ревуна в живых. Этот гаденыш имел на своем счету очень много измен, и не было уверенности, что в заключении исправится его характер. Он уже пережил однажды плен, продолжавшийся не один век. Нет, не нужно Тобо постигать зловещие секреты Ревуна. А обучение парня, как слышал Нож, единственная причина, по которой этот мерзавец еще жив. Зато Мезеру Нож оказал глубочайшую почесть. Этому человеку он был обязан жизнью. И будь у него выбор, сам бы принял смерть вместо лучшего друга. Корди хотел жить, а Нож считал, что тянет лямку существования лишь по привычке. Нож продолжил спуск, минуя пещеры с сокровищами, которые выгребали его солдаты, чтобы обеспечить возвращение отряда домой. Грабеж обещал стать рекордным. Нож не имел обыкновения поддаваться эмоциям или приступам паники. Хладнокровие помогло ему, шпиону отряда, выжить в лагере длиннотени. Но сейчас, спускаясь все глубже, он уже потел от страха. Его шаги замедлились. Он миновал последнюю изученную пещеру. Теперь внизу лишь заклятый враг, сама Матерь Тьмы. Этот враг будет терпеливо ждать своего часа, даже когда все прочие недруги рангом пониже будут отброшены в сторону или уничтожены. Для Кины черный отряд всего лишь жалкий комар, который раздражающе пожужжал возле уха и улизнул с капли ее крови, и которому не хватило ума улететь подальше и навсегда. Нож пошел еще медленнее. Следующий за ним огонек постоянно тускнел. Если прежде нож ясно видел на 20 ступеней вперед, то теперь лишь на 10. Причем последние 4 словно окутывались густым черным туманом. Здесь мгла казалась почти живой. И она все уплотнялась, подобно тому, как растет давление воды, когда погружаешься в нее все глубже. Нож обнаружил, что дышать стало труднее. Он сделал несколько энергичных вздохов и двинулся дальше, преодолевая упорное сопротивление инстинкта. Всего 5 ступеньками ниже из тумана показался серебряный кубок, простая высокая чаша из благородного металла. Это нож его здесь поставил, отметив самую нижнюю ступеньку, которой удалось достичь. Теперь с каждым шагом он словно преодолевал сопротивление жидкой смолы. Тьма давила на него все сильнее, а свет за спиной до того ослаб, что его не хватало даже на следующую после кубка ступеньку. Нож часто повторял эти спуски, считая, что упражняет силу воли и храбрость. И каждый раз ему удавалось достичь кубка. Помогала злость на то, что дальше пройти никак не получается. В этот раз он испробовал нечто новое. Бросил в темноту горсть монет, прихваченных в одной из пещер. Рука ослабела, но гравитация не утратила силы, а мрак не смог поглотить звуки. Монеты звенели, скатываясь по лестнице, но недолго. Вскоре донесся другой звук. Похоже, они катятся по полу. Наступила тишина. А потом тонкий голосок где-то вдали прокричал: «Помогите!»